è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Раз в неделю здесь один собеседник, его зовут Дмитрий Кузнец, это военный эксперт нашего издания. Дорогой Дмитрий, привет.
Привет.
Меня, к слову, зовут Владислав Горин. Главная тема выпуска — гарантии безопасности, какими они могут быть в реальности и какие можно было бы желать, чтобы война между Россией и Украиной закончилась надолго. Много будет ваших, то есть слушателей, вопросов, но сперва о положении дел на фронте. Яркая медийная картинка, дорогой Дмитрий. Президент Украины Владимир Зеленский у линии фронта, кадры на фоне стелы Купинск. В конце ноября начальник российского генерального штаба Герасимов говорил Путину, что город взят, и вот своего рода ответ с украинской стороны опровержения, но ведь при этом Купинск контролируется российской армией.
Нет, полностью он не контролируется российской армией, и никогда российская армия не контролировалась полностью. Точнее, ну, никогда это, конечно, неправда. В 22-м году он контролировался, вот с тех пор полностью российские войска его не занимали ни минуты. Мы это прекрасно знали по видео, которое публикуется, в том числе российской стороной, с российскими ударами по украинским позициям внутри города. Изменения произошли. В последние две недели украинские войска смогли продвинуться на северо-западной окраине, собственно, куда приезжал Зеленский. Вот там район многоэтажек, и этот район был освобожден украинскими войсками. Это мы тоже видим на видео с места. Также украинские войска действуют в центре города, в том числе на центральной площади, которая была российскими войсками занята какое-то время назад, но теперь была отбита ВСУ. Ну и самое важное, украинские войска смогли, воспользовавшись тем, что линия фронта имеет такую немножко странную конфигурацию, там у российской группировки, которая наступает вдоль реки Оскол на западную часть Купинска, длинный, в общем, открытый фланг, вот украинские войска этим воспользовались и зашли на северную окраину Купинска, фактически блокировав российские войска в городе. Не берусь сказать, каким образом осуществляется снабжение российских военнослужащих. Их там на самом деле не так много. То есть это штурмовики, которые продвигались через вот эту западную часть Купинска вдоль реки Оскол в направлении Купинска-Узлового с тем, чтобы блокировать украинскую группировку на противоположном берегу реки Оскол, где у ВСУ есть плацдарм собственный. Таким образом, ситуация для российской группировки резко осложнилась. Но, судя, опять же, по опубликованным видео, российские штурмовики остаются в городе в разных его районах. Вот такая вот ситуация. Действительно, с медийной точки зрения получилось красиво. Вот. Да, но надо сказать, что саму эту АЗС и стелу рядом с ней, рядом с которой появился Владимир Зеленский, российские войска не контролировали раньше. Но, как я уже сказал, за счет того, что был освобожден микрорайон многоэтажек, стало возможным чуть более уверенное передвижение в районе этого самого выезда из Купинска.
Давай тогда уточним насчет того, что мы считаем контролем, что не считаем контролем. Если украинский президент может подъехать к стеле на какое-то время и сделать кадры, если на территории города находится какое-то количество войск, а тем более может быть через полосицы, если есть огневой контроль при помощи дронов, что мы сейчас считаем контролем над населенным пунктом или какой-то территорией? Потому что, кажется, карты, которые «Медуза» в том числе составляет, и другие исследователи, наблюдатели, нас несколько обманывают. Мы из какой-то другой реальности смотрим на все это, что-то похожее на Вторую мировую, на широкие фронты, вот это вот все, но на самом деле это не так.
Ну, во всех войнах карты — это некое приближение к реальности и не отображают реальность полностью. Естественно, во многих местах существует серая зона, особенно широкая на спокойных участках, там, где не ведется наступательных действий, там, может быть, несколько километров между передовыми позициями противников, вот. Проблема с отображением серой зоны заключается в том, что, ну, мы все знаем карты, например, проекта Deep State, где серая зона часто используется для того, чтобы немножко заретушировать российские успехи. То есть у нас, допустим, есть видео, оно геолоцировано, а на Deep State оно может попадать в серую зону, а может быть даже и вообще не быть закрашенным. Вот. Поэтому с визуальным отображением сложно. Мы, например, красим в цвета противников только в тех случаях, когда, очевидно, есть захват местности, там он может быть с втыканием флага популярным у обеих сторон, может быть без, чаще всего это какие-то позиции, по которым наносят удары дроны, и, собственно, видео с этих дронов дает возможность нам геолоцировать передовые позиции. Вот, в Купинске всегда все было сложно, там городская застройка, в ней проще укрываться от тех же самых дронов, проще передвигаться, и противники в последние два года предпочитают наступать через городскую местность, нежели по открытым полям. И, собственно говоря, города становятся все более важными в логистическом смысле, но не как там перекресток дорог, а как место, где можно укрыть личный состав, операторов дронов, какие-то склады боеприпасов сделать передовые и так далее. Именно поэтому идут такие ожесточенные бои за Покровск и безопасное обладание. Им даст возможность российской армии накопить силы для дальнейшего наступления на север и на запад, то есть и в сторону города Днепр, и в сторону Краматорской агломерации, про которую мы с тобой все время говорим. Собственно, обладание Купинском необходимо российской армии для дальнейшего наступления вглубь Харьковской области, вероятно, в направлении Изюма, как это было в 22-м году, с тем, чтобы Краматорскую агломерацию в Донецкой области отрезать от Харьковской области. Но, в принципе, это вспомогательная операция, и именно такой характер она носила всегда по отношению к главному участку фронта в Донецкой области и на востоке Запорожской области. Вот. Но также политическое значение. Если мы ориентируемся на букву мирного плана, который предлагает администрация Трампа, там, напомню, Харьковская область должна быть передана Украине после завершения боевых действий. То есть российские войска из района Купинска и из других районов Харьковской области должны уйти. Поэтому политическое значение не такое, допустим, как у тех же самых восточных районов Запорожской области, где предполагается заморозить ситуацию по линии фронта, и поэтому любое приобретение территории российскими войсками уменьшает будущую зону контроля Украины.
Про это есть вопрос слушателя и про то, что ты говорил про вот этот фланговый маневр с запада и из района Радьковки, и что там еще с Москвой было связано, какой-то топоним, который переименовали украинцы, Московка или как-то так. Слушатель тебя спрашивает: здравствуйте, нет ли у Дмитрия ощущения, что Купинск был в некоторой степени приманкой, чтобы отвлечь ВСУ и пойти широким фронтом 40 километров по карте Дипстейта в районе Северска? Ведь для ключевой задачи взятия агломерации Краматорска-Славянска, взятие Северска гораздо более важные задачи. С уважением, Алексей из США.
Нет, это совершенно точно не так. И с украинской стороны, и с российской, под Купинском и под Северском действуют совершенно разные организационные структуры. Мало того, с российской стороны с 22 года эта организационная структура не меняется. Это войска Московского военного округа, 1-я танковая армия, 6-я армия. У них собственные задачи. Фактически они не получают никаких соединений в виде резервов, то есть получают, естественно, пополнение на покрытие потерь, но при этом количество соединений там не растет. В 23-м году южнее в район как раз Серебрянского лесничества, то есть тех самых Кременских лесов, была переброшена вновь созданная 25-я армия. И с тех пор, в общем, состав этой группировки, которая действует севернее реки Северский Донец, никаких изменений не претерпела. Как правило, со стороны ВСУ этому направлению отдавался меньше приоритет, опять же, в смысле переброски резервов. Поэтому российская группировка постоянно имела численное преимущество на этом участке. Но местность сложная, сама группировка и, собственно, Московский военный округ большой славы на этой войне не получил. Если говорить про начальный этап, то скорее дурную славу. Были сложности с этим наступлением постоянные. Удалось переправиться через реку Оскол севернее Купинска. Это изменило ситуацию в российскую пользу. Но если говорить там про месяцы боев за Покровск, там по-разному можно считать, сколько там российские войска его штурмуют. Сырский сказал, что 17 месяцев. На самом деле, скорее меньше, потому что как раз Покровск использовался как приманка для наступления на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей прошлой зимой. Самого штурма не было, штурм начался весной, ну, продолжается, да, уже много месяцев. В Купинске бои на окраинах и попытки российских войск зайти и в западную, и восточную половины продолжаются уже несколько лет. Собственно говоря, с того момента, как было остановлено украинское наступление в 22-м году, начались попытки вернуть Купинск с тем, чтобы вновь оккупировать восточную часть Харьковской области, которая, помимо прочего, необходима для блокирования Донецкой области, для блокирования Краматорской агломерации. Вот. Понятно, что это самое блокирование недостижимо в ближайшие месяцы и при нынешнем соотношении сил. Поэтому вся битва за Купинск – такая отдельная история в себе. Вот. С тем, что происходит под Северском, связано слабо. Скорее можно говорить о том, что есть связь в военном смысле и в организационном смысле с тем, что происходит на другом берегу реки Северский Донец, то есть в районе города Лиман, где российские войска пытаются выйти к реке напротив Славянска, напротив Краматорской агломерации. Но все это тоже отдаленные связи. С российской стороны под Северском действует группировка «Юг». Конкретно эти войска, которые там наступают, это дальний родственник так называемой народной милиции, так называемой Луганской Народной Республики. На основе этих формирований сначала был создан армейский корпус, потом армия, вот, которая наступает как раз на Северск. тоже много лет на этом участке была стагнация, и мало чего происходило. Были заявки тоже на взятие населенных пунктов, которые на самом деле захвачены не были. Но теперь есть реальное продвижение. Действительно, Северск, ну, в основном из-за своего географического положения, он находится в низине вокруг высоты. Вот российские войска заняли эти высоты, что и привело к падению Северска. Вот. Но с Купинском это не связано никак.
Давай про Северск, пожалуйста, подробнее, потому что, да, кажется, это наименее медийное, но наиболее существенное из изменений этих дней, потому что Северск — это вот другая сторона реки от Славянска и Краматорска, от этой агломерации, близко к тому, чтобы начать производить что-то похожее на то, что происходило в Покровске, да, огневой контроль, дроны, вот это все.
Ну, сначала российские войска собираются захватить Лиман на другом берегу, с тем, чтобы по обоим берегам реки двинуться в направлении Славянска. И это важная часть будущей большой наступательной операции на Краматорск-Славянск. Пока российские войска еще от Славянска далеко, для того, чтобы, допустим, с помощью дронов нарушить логистику и жизнь в городе. Но в ближайшие месяцы можно ожидать, что если наступление продолжится теми же темпами, российские войска выйдут и к Северскому Донцу напротив Славянска, и к высотам к востоку от Славянска. Ну, очевидно, план российского командования такой, но это не единственное направление, как мы знаем, в этом концентрическом наступлении с разных сторон на Краматорск и Славянск. Есть еще район Константиновки, и участок между Северском и Константиновкой, в том числе там. Есть дорога Бахмут-Славянск, есть канал Северский Донец-Донбасс. Вот вдоль дороги и канала российские войска пытаются пока небольшими силами в обход Константиновки с востока продвинуться к Краматорску. Также продолжаются попытки штурма самой Константиновки. Там Герасимов называл какие-то проценты, 47% жилых домов контролируется. Судя по видео, это неправда. Есть и в том числе видео с украинскими позициями в южной части Константиновки, откуда как раз наступают российские войска. В общем, в южной четверти Константиновки идут городские бои. Последние недели без особых успехов для российских войск. Продолжаются попытки российской армии продвинуться между Константиновкой и Покровском. Это вот участок бывшего Добропольского прорыва, который был в итоге ликвидирован. Там продолжаются бои на линии Шахова и Новая Шахова. Вот, собственно, куда российские войска были из этого прорыва оттеснены. Там же они пытаются вновь прорваться в сторону Доброполья и в сторону Дружковки. То есть на северо-запад, на северо-восток. Все это, опять же, часть наступления на Краматорск-Славянск. Вот. В Покровске получили новые видео с украинскими штурмовиками в северной части города. То есть возможность туда проникать по-прежнему есть у ВСУ. При этом большая часть районов по-прежнему контролируется российскими войсками, и российские войска пытаются вести наступление уже на Гришино. Опять же, появились видео уже фактически жилой застройки Гришино. Гришино — это главный тыловой район группировки ВСУ, которая действует в районе Покровска. И по-прежнему фактически в полном окружении в соседнем с Покровском Мирнограде остаются некоторое количество украинских военнослужащих из состава двух бригад. Наверняка не в полном составе эти бригады там присутствуют. Вот, в крайне тяжелом положении с обрезанной логистикой и под постоянными бомбардировками они там продолжают обороняться, при том, что российские войска продвинулись уже в центральную часть Мирнограда.
Небольшое отступление. Мы с тобой какую неделю, когда разговариваем об этом после, ты сомневаешься, не потеряет ли сказанная актуальность до конца монтажа, говоря о Мирнограде, о районе Покровска, не ушли ли, пользуясь туманом и низкой облачностью ВСУ оттуда, или еще остаются, не ошиблись ли мы? Что там сейчас, и есть ли у тебя эти опасения ошибиться в оценке?
Ну, в любой момент следует ожидать того, что украинские войска из Мирнограда попробуют прорваться на большую землю. Российские позиции как раз вот в этой горловине между Покровском и городом Родинское обрастают как инженерными сооружениями, то есть там есть и траншеи, и попытки закрепиться на всяких сельскохозяйственных сооружениях. Есть там небольшой хутор запорожский как раз между Родинским и Покровском. Оттуда постоянно публикуются видео с украинской, естественно, стороны с ударами по этим российским позициям. Вот они, очевидно, усиливаются. С каждым новым видео кажется, что и военнослужащих там больше, и, как я и сказал, уже какие-то инженерные сооружения появляются. То есть фактически это можно назвать окружением Мирнограда. Но при этом, скорее всего, пока еще у украинских военнослужащих в Мирнограде есть возможность прорваться, в случае, особенно если окажут помощь извне.
Сохраняется еще возможность организованного отхода. И я понимаю, что это дурной жанр, как разговор с таксистом, апеллировать к пропаганде, но, тем не менее, в рядах Z-комментаторов, Z-наблюдателей принято говорить о таких отходах, как у дезорганизованных, что на самом деле бывало. В Курской области были такие эпизоды, когда российская армия отвоевывала занятую Украиной территорию обратно, но обычно же организованную. Вот что ты можешь сказать про организованность, дезорганизованность?
Бывает по-разному, в зависимости от положения этой самой группировки, у которой начинаются проблемы с логистикой. Были эпизоды более организованного отступления, допустим, в далеком начальном периоде войны в 22-м году из Северодонецка и Лисичанска относительно организованно удалось, в том числе и с техникой, выйти. Да, есть эпизоды и похуже в Курской области, хотя, по крайней мере, из районов севернее Суджи было отойти довольно тяжело. И все это сопровождалось потерями и в личном составе, и в технике. Какой-нибудь отход из Угледара в последний момент тоже не самый светлый эпизод в истории ВСУ. Было много таких моментов, когда отход, очевидно, случался позже, чем это необходимо, и чем было возможно удерживать эти позиции без тяжелых военных последствий.
Хорошо, на юг, другое направление, южнее Гуляйполю и Карифу.
Продолжается российское наступление в долине реки Ганчур и непосредственно в городе Гуляйполе, который находится на западном берегу. Российские войска заняли большую часть восточного берега. И практически на всем этом протяжении от Гуляйполя до поселка Покровска в Днепропетровской области ВСУ за реку отступили. Но российские войска смогли форсировать Ганчур и севернее Гуляйполя, и в самом Гуляйполе в двух местах. ВСУ продолжают удерживать позиции в центре этого города, но ситуация по-прежнему, несмотря на то, что украинское командование перебросило туда резервы, ситуация не вполне контролируется. То есть сдержать российские войска на восточном берегу Ганчура и попробовать использовать эту реку как, естественно, преграду, на которой можно создать новую линию фронта, судя по всему, успехом не увенчались эти попытки. Поэтому следует ожидать продолжения российского наступления в восточной части Запорожской области и в Днепропетровской области. Ситуацию для ВСУ осложняется тем, что резервов немного для того, чтобы можно было остановить российское наступление сразу на нескольких отстоящих друг от друга участках. То есть от Купинска и Волчанска в Харьковской области и до берега Днепра в Запорожской области. И вот по-прежнему наиболее тяжелая ситуация для ВСУ и в смысле соотношения сил, и в смысле, скажем так, инерции российского наступления, которое продолжается и продолжается, наиболее тяжелая ситуация именно на этом участке. И, как я уже сказал, с политической точки зрения, опять же, если мы вспоминаем, что написано в плане Трампа, все территории, которые переходят под контроль российской армии, Запорожской области, по крайней мере, не Днепропетровской, потом останутся под фактическим контролем России по этому плану.
Это было о событиях на фронте. Основная тема — вопросы из заголовка. На неделе украинцы, европейцы и американцы вели переговоры в Европе, и по итогу те же вопросы о территориях. Вопрос этот был вынесен за скобки. И вопросы о гарантиях. Вот про них хочется поговорить. Вот как это можно суммировать. Есть соглашение об общих принципах и оговорка «Россия» далеко не факт, что это все примет, скорее даже наоборот. Но тем не менее, общие принципы, то, что выработали Украина и западные страны, аналог 5-й статьи НАТО для Украины, но вне НАТО США и европейские страны заключают юридически обязывающие соглашения о помощи в случае нападения, плюс оперативные вещи, договоренности о мониторинге, соглашения о сотрудничестве более конкретные между американцами, европейцами и украинцами на случай российского нападения. Плюс сказано было про украинскую армию. Я так понял, что и в мирное время 800 тысяч человек — это много. Не понимаю, как за чей счет, но можем с тобой отдельно это обсудить. Плюс есть тезис про международный контингент вне рамок НАТО от желающих на территории Украины. Это, скорее всего, европейцы, американцы не хотят в этом участвовать. Говорится, что размещение будет вдали от линии соприкосновений или разграничения и должно быть сдерживающим фактором. Что думаешь, насколько это все реалистично, насколько у тебя все это складывается в общую картину? Потому что, кажется, это выглядит размыванием тех пунктов, которые американцы формулировали с участием Российской Федерации.
Ну, мы не знаем, какая степень участия в формулировании именно этих пунктов была у Кремля. Как известно, по-прежнему официально Кремль ни разу не признал, что он поддерживает этот мирный план, называя его только базой, с которой можно работать. Вот. И много раз, наоборот, было сказано, что никаких войск НАТО быть на территории Украины не должно. И, собственно, много раз сообщалось, что обязательства Украины по сокращению армии должны быть более существенными, чем это написано в плане Трампа. Да? Что касается юридической гарантии, то, в принципе, в истории войн последних десятилетий союзнические отношения и обязательство прийти на помощь в случае агрессии является самой сильной гарантией. И та же самая Корейская война, которую часто сравнивают в смысле условий ее возможного прекращения с нынешней войной, она была заморожена без политического решения на много десятилетий именно за счет того, что есть устойчивые союзы, которые фактически контролируют территорию Кореи с двух сторон от демилитаризованной линии. В этом смысле это довольно позитивное решение, если оно будет принято, прежде всего, для Украины, с гарантией для России, что ситуация не изменится в случае ослабления власти в России, допустим, и Украина в будущем не попробует вернуть территории, такие гарантии придумать намного сложнее. Что касается размещения войск в различных конфигурациях миротворцев, которые будут обеспечивать режим этой демилитаризованной зоны, эти гарантии, как правило, опять же, в войнах прошедших десятилетий, они были слабыми, особенно учитывая протяженность этой линии фронта, то есть создать группировку, которая сама по себе обеспечит режим демилитаризованной зоны, невозможно. Понятно, что с политической точки зрения коалиция Украины и стран Европы хотела бы иметь европейские войска на территории Украины. Пусть они там будут вдали от демилитаризованной зоны и так далее. Ну, это можно рассматривать даже не как гарантию, а скорее как указание на то, что Путин и Кремль потерпели поражение в войне. То есть вы не хотели войск НАТО на территории Украины, а вот войска НАТО на территории Украины. Ну, такое символическое значение скорее. Что касается любых миротворцев, интернациональных контингентов и так далее, практика показывает, что если нет политической воли остановить агрессора военной силой, то в этом случае такие контингенты и такие миротворцы большой роли не играют. Мало того, часто войны возобновляются, несмотря на наличие этих самых миротворцев. В войне судного дня Египет просто сказал миротворцам ООН с Синая удалиться. Ну и самые там вопиющие случаи, когда в Серебрянице людей увозили на расстрел, в том числе с территории рядом с базой голландских миротворцев в этой самой Серебрянице. Да, и вся эта история с международными контингентами работает только когда они по численности сравнимы с воюющими сторонами. Что, конечно, в случае с Украиной абсолютно недостижимо. Просто никакая коалиция желающих не сможет собрать сотни тысяч человек для того, чтобы эффективно обеспечить безопасность Украины. Поэтому история сложная, но, по-моему, стороны осознали, что какого-то всеобъемлющего и надежного решения найти не получится. При том, что, да, стороны понимают по-прежнему эту ситуацию по-разному, судя по всему. И Россия не согласится, наверное, на те гарантии, которые сейчас согласовывают американцы с украинской делегацией. Но стороны в целом готовы согласиться на то, что этих самых абсолютных гарантий не будет, поскольку они не существуют. Ну и в значительной степени заключению этого соглашения мешает вопрос территории и шире вопрос суверенитета. Можем так это называть. То есть Кремль требует от Украины добровольно отказаться от собственного суверенитета, в том числе над еще не оккупированными территориями Донбасса. Украина на это пойти не готова. Пока ситуация такая.
Ты сказал про то, что лучшей гарантией является готовность сторон воевать. Но у меня тоже исторические аналогии только в голове. Если у вас не берлинский кризис или не ситуация, как в Корее во время разделения, когда ты понимаешь, что твой соперник, твой противник тоже готов будет воевать, и у вас примерно равные силы, издержки будут велики, а выигрыш не очевиден. В этом случае, да, это лучшая, наверное, гарантия от войны. Но если быть реалистами, у нас сейчас не холодная война, не два блока, есть Российская Федерация с изрядными возможностями, в том числе связанными с политическим режимом, который в России установлен. К войне есть довольно рыхлая Европа, уходящие Соединенные Штаты, не заинтересованные в чем-то подобном ситуации в Корее в середине 20 века. Ну, то есть нужно прийти к выводу в таком случае, что у Российской Федерации есть все возможности проигнорировать гарантии, о которых можно договориться в 2025-2026 годах.
Нам, к сожалению, не дано предугадать будущее, потому что оно непредсказуемо. Поэтому представить себе, в какой политической ситуации может возникнуть новый кризис, довольно затруднительно. То есть, возможно, к этому моменту фактически распадется НАТО и, там, не знаю, Евросоюз окончательно погрязнет в собственных проблемах, и это даст возможность Кремлю устроить очередную серию агрессии в Украине. Но можно и представить себе противоположную ситуацию. То есть, в принципе, хорошо, если в краткосрочном плане эти гарантии позволят войну остановить. Но, опять же, как для не продолжения войны и не возобновления войны должна быть политическая воля, так и для остановки тоже должна быть политическая воля. Пока мы видим, что и Россия, и Украина, особенно если на них не оказывать внешнего давления, по инерции эту войну продолжают, поскольку ни одна из сторон не может достичь решающего успеха. А без этого самого решающего успеха, который может выражаться, прежде всего, в разгроме армии противника или в захвате его жизненных центров, без этого не могут быть достигнуты политические цели войны, как их ранее формулировали оба противника. Ну и, собственно, поэтому война по-прежнему не останавливается. Хотя со стороны, если смотреть на эти продвижения по 100 метров в неделю, кажется, что военного смысла в этом никакого нет. Да? Поэтому, да, возможно, сложится такая ситуация, что Путин посчитает, что риски возобновления войны невелики по сравнению с возможными приобретениями. И мы уже видели, как Путин и Кремль принимают очевидные рациональные решения, как это было с начала вторжения, когда очевиднейшим образом расчет, который тогда не оправдался, это потребовало смены стратегии, изменения политических целей, на самом деле. От полного захвата Украины и решения украинского вопроса пришли вот к переговорам о том, кому какой город должен достаться по итогу. И какие гарантии того, что этот город потом не отнимут, можно придумать.
Да я не верю просто, что это все настоящие переговоры с российской стороны, что этого компромисса или этого приза, если угодно, Владимиру Путину будет достаточно, что этого хватит для его триумфа, который ему, в общем, для внутренней аудитории тоже необходим, как ни крути. Очень грустный разговор у нас получается. Получается, что у Российской Федерации, как Владимир Путин повысил ее численность, до 1,5 миллиона. Вот столько у нее должно быть, а у Украины должны быть те самые фантастические 800 тысяч, непонятно на какие деньги, и должны они стоять друг напротив друга, чтобы война не возобновилась после того, как будет заключено перемирие.
Россия может содержать в мирное время армию такой численности. Кроме того, никто не отменял систему сокращения численности армии при сохранении структуры, которая в короткое время может быть наполнена личным составом, и численность будет возобновлена. Я бы на месте Украины как раз соглашался бы на такую историю, то есть в мирное время армию сократить с возможностью быстро нарастить ее численность с помощью мобилизации. Хотя, конечно, сложности с украинской мобилизацией внушают опасения к подобной структуре. Но такая структура была перед вторжением и вполне себе сработала в украинском случае. То есть, имея структуру в виде незаполненных личным составом бригад, в виде бригад теробороны, удалось быстро нарастить численность украинской армии именно в тот момент, когда российская армия испытывала сложности с личным составом, что и предопределило исход первого этапа войны.
А давай посмотрим еще на это с другой стороны. Ты произнес это, но тем не менее слушатель спрашивает про гарантии, которые Российской Федерации нужны. Ты сказал, что в ходе войны и переговоров пришли к тому, что, может быть, писанных гарантий и не будет. И на этом тоже можно согласиться. Спрашивает тебя Дмитрий из Мангейма. Добрый день. Вопрос Дмитрию. На его взгляд, какие гарантии безопасности были бы достаточными и реально эффективными для России, если гипотетически Украина в перспективе десятилетия после завершения войны решит провести карабахский сценарий? Как часть вопроса, какие силы необходимо России держать на новых границах, чтобы отразить потенциальное вторжение 800-тысячной украинской армии? ЕС для отражения гипотетического нападения России рассчитывает на быструю переброску войск к восточным границам. Позволяет ли состояние российской логистики реализовать аналогичный план?
Ну, как мы видели, в предвоенный период не дает возможности при современных средствах наблюдения и всем подобном, не дает возможности скрытно сконцентрировать крупные силы. То есть за несколько недель, по крайней мере, такая концентрация будет замечена. Опять же, в условиях, когда на западной границе создана военная инфраструктура, способная поддерживать группировку, постоянно воюющую, причем и расходующую ресурсы, как боеприпасы, топливо и так далее, в несколько сотен тысяч человек, то, имея такую инфраструктуру, нарастить численность этой группировки за несколько недель вполне возможно. И в этом смысле в условиях, когда неожиданное нападение невозможно, это как раз дает возможность несколько сократить численность армии в мирное время, дает возможность не держать на постоянной основе группировку в много сотен тысяч человек прямо около границы или около линии разделения. Что касается гарантий для России, да, как я уже сказал, довольно тяжело себе представить. Возможно, юридическое признание на уровне ООН этих территорий российскими могло бы отчасти гарантировать их фактическую принадлежность к России в долгосрочном периоде. Вот. Во всех остальных случаях такая гарантия вряд ли возможна.
Про гарантии, кажется, все. Давай переходить к вопросам слушателей вовсю. Хотя на пару ты уже ответил. Напоминаю, где оставлять вопросы. В YouTube на канале подкаста «Медузы», прямо под этим роликом. Там есть сверху закрепленный комментарий. Вот туда, ветку под ним, в ответ на него, пожалуйста, пишите. С расчетом, что через неделю мы отберем несколько из ваших вопросов, и Дмитрий ответит. Кстати, уже вторая половина декабря у нас на календаре. В конце года мы собираемся записать видео-выпуск с военными итогами года. Дмитрий поотвечает в том числе на ваши вопросы. Отдельно в итоговый выпуск пишите вопросы с пометкой «Итоги года». Также напоминаю, не забывайте подписываться, имя, псевдоним и город, откуда вы. Привет, Медуза. В последнее время все чаще вижу сообщения о том, что даже если гипотетически Зеленский пойдет на территориальные уступки, украинская армия может попросту не подчиниться его приказу отвести войска. Объясняется это высокой децентрализованностью ВСУ тем, что отдельные бригады сами находят себе средства и, в общем-то, часто действуют в автономном режиме, а также в открытую критикуют начальство. Как Дмитрий оценивает такую вероятность и какими последствиями это чревато? Грозит ли это разложением украинской армии? Спасибо за всегда точный и беспристрастный анализ боевых действий Андрея из Варшавы. Ну, что-то он тебя прям про ситуацию с полевыми командирами где-то в Сербии на Балканах спрашивает.
Думаю, что это некоторое преувеличение как степени автономности в военном смысле, так тем более в политическом. Понятно, что многие высшие командиры в украинской армии считают себя политическими фигурами, но это все, конечно, не распространяется на иерархию подчинения. Естественно, конфликты бывают, они в российской армии бывают. И российские офицеры многие, в том числе командиры, которые плотно общаются с военкорами, так называемыми, они свою мысль с критикой обществу и политической власти тоже доносят. Так что в этом смысле критика есть по обе стороны фронта. А что касается автономности, думаю, что это некоторое преувеличение. Естественно, есть люди в ВСУ, которые сейчас говорят, что в случае такого перемирия мы не подчинимся. Но думаю, что даже до чего-то такого типа мятежа Пригожина в данном случае не дойдет. Другой вопрос, как это потом скажется на политической ситуации в самой Украине, в том числе возвращение этих самых военных, которые будут требовать политического представительства наверняка. И, возможно, будут сильно недовольны решениями, которые нынешняя власть, в том числе и в вопросе мирного урегулирования, принимает.
Следующий вопрос от Павла из Москвы. Минобороны РФ часто выпускает заявления об успехах вооруженных сил Российской Федерации, которые не соответствуют действительности, о якобы захваченных населенных пунктах, пораженных важных целях, окружениях больших сил ВСУ и тому подобное. Значит ли это, что высшее командование вооруженных сил Российской Федерации пребывает в иллюзиях и не видит реальной картины и, как следствие, не руководит армией в полном смысле? Кто тогда имеет полноценную картину войны и отвечает за в целом удачную тактику и стратегию, благодаря которым РФ постепенно продвигается уже почти 2 года? Или это просто ложь для обывателей?
Ну, есть политическая составляющая, конечно, в этом. Во-первых, я хотел бы призвать не обобщать. Не все командиры российские в том числе на разных направлениях дают ложные данные, в том числе и обывателям. Есть те, кто, наоборот, очень консервативно к этому относится. То есть, там, типа, через неделю или там, через 10 дней после захвата какого-то населенного пункта об этом официально сообщается. Есть, как я уже сегодня как раз упоминал, командующие, уже теперь бывшие, целых направлений, которые крупные населенные пункты с довоенным населением в несколько тысяч человек заявляли как взятые, при том, что этого и близко не было. И такая ситуация продолжалась месяцами. Ну, поэтому они бывшие. Вот. Что касается конкретно Купинска, именно на этом направлении, при том, что менялись командующие, но, вероятно, не менялись штабы, там тоже есть традиция заявлять населенные пункты, за которые продолжаются бои, в том числе эти бои могут быть неуспешными, есть традиция заявлять их как занятые. Ну, и есть отдельная политическая игра для одного, видимо, зрителя, зовут его Дональд Трамп, который заинтересовался, что же там происходит на фронте и чья берет. Очевидно, он проводил консультации по этому вопросу и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским, получил взаимоисключающие оценки, ну и потом провел, видимо, с помощью своих помощников какое-то исследование и склонился к тому, что да, российская армия и так может захватить весь Донбасс, так зачем тогда убивать людей? Давайте зафиксируем. Вот, и теперь и в России, и в Украине ему пытаются показать ситуацию в нужном для себя свете. И поэтому, когда Путин говорит, воспользовавшись ложным докладом Генштаба, вот уж не знаю, опять же, на кого он был рассчитан, на Трампа или на самого Путина, про Купинск, то почему бы не показать, что Купинск на самом деле российской армии полностью не контролируется. Вот. Но при этом и слова Зеленского про то, что там завершается зачистка Купинска, тоже, судя по всему, действительности не соответствуют. То есть российские войска, хотя и в сложном положении, остаются и в самом городе, и на его окраинах, сам по себе плацдарм, с которого российские войска на Купинск наступают, тоже никуда не делся.
Это отсылает к началу разговора, да, к тем самым кадрам на фоне Купинска и к тому, что Путин зачастил что-то в штаб и зачастил надевать военную форму. Последние пару месяцев беспилотные силы ВСУ регулярно сообщают о новых рекордах поражения российских пехотинцев. Может ли Дмитрий как-то это прокомментировать, спрашивает Кирилл из Мытищ.
Я могу прокомментировать, что верить этим данным, особенно что касается боев в воздухе и использования дронов, не стоит. А также не стоит верить сообщениям противников о потерях врага. Есть давняя всемирная традиция потери врага завышать. Строго говоря, мы ничего не знаем про рекорды и нерекорды. Не могу сказать, что стало появляться намного больше видео с поражением пехотинцев. Те люди, которые любят такие видео публиковать, я не фанат их смотреть, но приходится. Вот. Да, у них есть постоянный поток уже много-много месяцев с ударами дронов по пехоте. Не больше и не меньше, кажется.
Вопрос касательно логистики от Максима из Подольска. Как Украина доставляет технику на фронт? Поезда, сидельные тягачи, своим ходом. На все это нужно огромное количество топлива, ремонтные базы, персонал, логистические хабы. Почему вооруженные силы Российской Федерации не бьют по всем этим пунктам, имея превосходство по ракетам и дронам, как и не бьет, например, по переправам через Днепр и железнодорожным развязкам? Можете также рассказать, как техника и боеприпасы попадают через границу, морем, ЖД?
В основном и на территории Украины, и далее до распределительных баз вблизи от линии фронта техника и припасы попадают железнодорожным транспортом. Россия пытается бить по объектам железнодорожного транспорта, в том числе по подвижному составу, по локомотивам, как самой уязвимой части этой инфраструктуры. Было несколько кампаний, начиная с 2022 года, с попытками ограничить передвижение поездов, по крайней мере, в восточной части Украины. К успеху они не привели. Также точно можно сказать и про прочую транспортную инфраструктуру в стране. Те же самые переправы через Днепр, насколько я понимаю, есть осознание у российского командования, что эта цель потребует ресурсов, которого у этого российского командования нет. В принципе, для того, чтобы реально даже не весь фронт изолировать от тыла, а даже какой-то участок фронта, требуется, прежде всего, превосходство в воздухе, в пилотируемой авиации, как в средстве, которое может и вести разведку, и наблюдение, выявлять цели, так немедленно наносить по этим целям удары. С помощью дронов, как мы видим, и даже с помощью управляемых планирующих бомб такой результат получить невозможно. Нужно иметь самолет над этим самым тылом, с тем, чтобы поражать логистику, прибывающие припасы, склады. Особенно в условиях, когда обе стороны перешли на систему распределенной логистики и складирования. Там российская сторона в полной мере испытала на себе проблемы, которые могут быть, если логистику укрупнять и строить большие склады рядом с железнодорожными станциями и туда сотнями тысяч заводить снаряды. Вот с того момента, как у Украины появились дальнобойные ракетные системы американские, стремительно за месяц, буквально, может быть, за пару, российская логистика стала максимально распределенной. То есть буквально каждое подразделение имеет свою какую-то систему небольших складов, на которые, опять же, распределенно все это поставляется с территории, которая гарантированно не находится под ударом этих самых ракетных систем. И вот в условиях, когда логистика распределена, когда передвижение крупных масс войск даже в относительно глубоком тылу запрещено командованием, вот все это мелкими группами, мелкими партиями доставляется к фронту, все это довольно тяжело. В условиях, когда ни у одной стороны нет гарантированного преимущества в воздухе, когда самолеты их не могут действовать над тыловыми районами, просто невозможно поле боя изолировать. Вот. Именно поэтому стороны пытаются изобрести способ изолировать хотя бы передовые позиции, отсечь их от логистики. Вот. По этой части успехи, конечно, есть. То есть если до тыла, до ближайшего добраться возможно, вот, до передовых позиций доехать или доставить что-то транспортом очень сложно. На многих участках невозможно.
Следующий вопрос от Максима из Болгарии, и не так давно мы говорили про войну на море и про Одессу, ты там упоминал, но тем не менее, здравствуйте, хотел узнать ваше мнение о захвате Одессы, может быть, только порта и береговой линии, об этом как-то стало много разговоров в сети, но каких-то действий пока не видно. Вопрос такой, это вообще возможно в реальной жизни, или, скажем, при каких условиях это возможно? Заранее спасибо. Я тебе добавлю Димитр Маля.
Ну, в связи с тем, что Черное море закрыто для входа военных кораблей, в том числе десантных кораблей. Это исключает полностью десантную операцию российскую в Одессе или около нее. Мало того, и в начале войны, когда, вероятно, такая операция планировалась, она планировалась только как вспомогательная, ожидалось, что российские войска форсируют не только Днепр, но потом Буг, захватят Николаев, и тогда смогут развернуть наступление на Одессу. И вот в этом случае уже возможна помощь десанта с моря. Ну, можете сами оценить вероятность того, что российские войска форсируют Днепр, потом Южный Буг, и потом смогут пробиться к Одессе, наладят снабжение всей этой группировки через эти реки на большое расстояние, а также вот, да, остатки Черноморского флота, при том, что потеряна часть десантных кораблей, может быть, как-то помогут такому наступлению. Но, по-моему, вероятность при нынешнем соотношении сил, всегда повторяю, конечно, всякое может произойти, и всякие могут быть политические изменения по обе стороны фронта, но при нынешнем положении это крайне маловероятно.
И последний вопрос, он касается предыдущего эпизода. Там шла речь про комплектование украинской армии. С учетом того, что вы говорили про численность, новая волна частичной мобилизации в России может являться козырем для ускорения наступления? Владимир, Екатеринбург.
Отвечу на этот вопрос, как я его понял. Кажется, это опять традиционный ежемесячный вопрос о том, когда следующая мобилизация. Традиционно отвечаю, что есть узкие места, и кроме численности личного состава, что воюют на фронте не отдельные военнослужащие и даже не толпы по 10 тысяч, а соединения, которые являются сложными организационно-техническими структурами. Там необходимы штабы, офицеры на все должности, от низших командных до высших. Требуется техника. Если говорить про соединения там, высшей дивизии и объединения, то требуются разнообразные средства усиления, то есть ПВО, большая масса артиллерии, связи, системы радиоэлектронной борьбы и так далее. Вот всего этого в наличии. Для того, чтобы резко расширить российскую армию с того состояния, в котором она есть сейчас, всего этого нет. А в последние годы, то есть с момента проведения первой волны мобилизации, существовали планы резкого увеличения численности соединений, в том числе создания большого количества дивизий. Часть из них была создана из существующих бригад, то есть из соединений, так скажем, низшего порядка. Часть удалось создать с нуля. В последнее время этот процесс замедлился, вероятно, из-за того, что есть ограничения даже не столько по личному составу, сколько как раз по технике, офицерам и так далее. И сейчас продолжается развертывание бригад в дивизии в морской пехоте. В очередной раз объявили, что 155-ю бригаду морской пехоты развернули в дивизию, вот, но до конца непонятно, это завершенный процесс. Или просто формально пока приняли такое решение. Сейчас при нынешней системе комплектования российской армии хватает притока новобранцев, притока новых контрактников на покрытие потерь. Мы практически в этом убеждены по данным о потерях и по данным о подписанным новым контрактам, которые у нас есть. В случае, если текущие потери существенно превысят число заключающих новые контракты, совершенно нельзя исключать новую волну мобилизации. Опять же, если в случае, если Кремль посчитает, что политические цели войны не достигнуты, но могут быть достигнуты. Думаю, что при выборе политические цели войны или политические издержки, которые связаны с мобилизацией, выберут все-таки повысить издержки. Вот Влад считает, что это не настоящие переговоры. Я считаю, что все-таки, по крайней мере, как прощупывание почвы для будущего перемирия, это вполне настоящие переговоры. Ну, по крайней мере, сейчас Кремль готов уже разговаривать о чем-то, кроме полной капитуляции Украины или, там, не знаю, оставления всех территорий, всех четырех регионов и полное сокращение армии, вот как это было еще год назад. То есть мы видим, что политические цели немножко меняются, но в случае, если из-за недостатка личного состава встанет вопрос о том, что надо прекратить войну, не добившись вот этой хотя бы малой победы, я думаю, что будет выбрана мобилизация. Но пока вопрос так не стоит, поскольку в рамках той армии, которая действует в Украине и вряд ли может быть существенно увеличена из-за всяких организационных и технических проблем, а не только из-за проблем с личным составом, в рамках этой армии пока хватает и той системы стимулирования заключения контрактов, которая есть.
Спасибо за ответы. Есть ощущение, что в новогоднем выпуске хотя бы часть времени нужно отвести на то, чтобы ты ответил на вопросы, которые повторяются, на которые ты уже отвечал. Ну, как будто нужно место, ссылка, которую можно давать для того, чтобы на вечные вопросы люди получали один и тот же ответ. Спасибо всем, кто написал вопрос. Спасибо просто за комментарии. Ставьте лайки, если на той платформе, где вы это слушаете, есть такая функция. Подписывайтесь на канал подкаста «Медузы» в YouTube. Вопросы под этим роликом можете писать и об итогах года с пометкой в самом начале, и итоги, и о текущих событиях для регулярного следующего выпуска. С вами был я, Владислав Горин, ведущий этого подкаста, и военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец. Спасибо, до встречи.
Спасибо, пока.